Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». В студии прямого эфира я, священник Алексей Давиденко. За режиссерским пультом, как и всегда, с нами в этой передаче Александр Радин. Сегодня у меня была возможность пригласить на наш эфир человека, который не сразу захотел прийти к нам в студию, потому что он не сразу, может быть, решился принять участие в передаче на радио, не сразу захотел поделиться своими впечатлениями по теме, которую мы сегодня попытаемся открыть, но все-таки решился, поддался моим уговорам, и я его с удовольствием представляю. Это Андрей Александрович Гордеичев, композитор, член Союза композиторов России, член Союза московских композиторов, концертмейстер кафедры оперно-симфонического дирижирования Московской государственной консерватории имени Чайковского. Правильно я назвал ваши регалии все?
Все правильно. Здравствуйте.
Замечательно. Мы приветствуем в нашей студии Андрея Александровича. Ну и поскольку такой человек пришел к нам в студию, согласился поработать в эфире сегодня для нас, то, конечно же, мы не применим воспользоваться этим и попытаемся поговорить сегодня о музыке вообще, о светской музыке, о музыке церковной, о вообще музыкальном искусстве в России, ну, насколько это возможно за рубежом, насколько это будет возможно поговорить с радиослушателями, может быть, звонки которых мы сегодня будем принимать во второй половине передачи. Ну и мне хотелось бы для начала спросить у Андрея Александровича. Вы не только композитор, не только человек, который занимается музыкой профессионально, но и человек церковный, человек, которому знакомо хорошо богослужение не только как слушателю этого богослужения, но и даже как его участнику. Вы послушаетесь в качестве алтарника, в качестве чтеца в храме Вознесения Господня на Никитской. И таким образом, то, что для некоторых людей иногда кажется несовместимым, странным, вот такая светская работа, как некоторые могли бы сказать, и такое церковное действительно послушание, служение, действительно в некоторых умах это вещи несовместимые. Мне хотелось бы спросить вас, насколько в музыкальных кругах, насколько среди людей, которые вас окружают, вот такая церковность, вера Христова воспринимается? Насколько люди выцерковлены или, может быть, нет? Насколько они понимают, может быть, церковную музыку, если она им известна? И известна ли вообще?
Может быть, с церковной музыки, потому что это наиболее близко музыкантам, с одной стороны. Но в таком каком-то концертном варианте и западная, и русская музыка, и даже вот скорее как-то я одного друга художника слышал, культурологически он воспринимает православие. Но как-то музыканты, вот консерваторцы, они, я бы сказал, предрасположены, они открыты и православие, и церкви. Но, конечно, всегда это личный подвиг, личный выбор. И при всей предрасположенности или как бы открытости вот церкви и ее истории, это ее значению, да, это всегда личный выбор, это всегда личный шаг навстречу церкви. И трудно очень.
Ну, вы сказали, что они знакомятся с церковной музыкой, ну, во-первых, что это наиболее близко для них, как первый шаг знакомства с церковью. И в то же время вы сказали, что они знакомятся с церковной музыкой именно в концертном варианте, не в богослужебном. Да. То есть, насколько я понимаю, эту церковную музыку они могут слышать со сцены.
Они слышат, они изучают и сами исполняют, я говорил уже, и западная, и русская музыка, она входит во все программы начиная с училища, это все уже проходится, я даже не говорю Бах, который просто с музыкальной школы мы проходим, и не секрет, что он-то как раз был церковным человеком, и его вся жизнь прошла, почти вся, именно как церковного музыканта, и у преподавателя Томас Шуле, он именно преподавал как регент, как готовил мальчиков, в общем-то, именно как участвовал в этом церковном образовании. А на Бахе, в общем-то, вся западноевропейская музыка основывается вот
в таком. Но это именно инструментальная часть церковной музыки.
Да, я помню, в 80-е годы мы проходили в Страсти по Матфею, Мессу, семинарную Баха, и Кири Лейсона. Это все слова я учил в 80-е годы, в 80-м году.
То есть это вполне было доступно тогда?
Вот в этом варианте, в латинском, да, мнении. Да. И чуть позже стало вполне легально, как бы доступно, например, Всеночная Рахманинова или вот это Чайковского даже, литургия на Златоуста.
А хоровая музыка именно церковных композиторов, не тех, которые наряду с классической музыкой или светской музыкой писали для церковных хоров свою музыку?
Ну вот она известна, так называемые синодалы, их хоровики сейчас вот между собой называют, то есть расцвет синодального училища, то, что мы сейчас называем Рахманиновский зал, это было здание синодального училища, где учились мальчики хоровому пению, они обслуживали Успенский собор.
Вот, наверное, об этом мало кто знает.
Да, да, и когда собор Успенского неотапливаемый, и когда, например, зимой был мороз, то они служили всеночную у себя, видимо, в Рахманиновском зале. И на литургии уже их, на патриарш, ну, на митрополитическом, на архиерейском богослужении их, они уже пели литургию в самом Успенском соборе.
Ну, видите, как интересно получается. Храм светской музыки оказался в прошлом действительно таким центром духовно-музыкального просвещения. И оттуда вышел знаменитый регент Жаров.
И вот не только и дирижер Голованов, и ректор Свешников Московской консерватории, который, в общем-то, много сделал для ее в те времена, он вот, послевоенные, и они все были синодали, Данилин и Костальский, Чесноков, и вот это был тот период, когда не только профессиональное певческое вот искусство достигло какого-то апогея, но и композиторская школа, именно практичная, вот для практики богослужебной, они все работали, все пели, участвовали в богослужении, поэтому это была реальная музыка для богослужения. Плюс это достигло такого синтеза, вот, какого-то преломления, то, что начинал, может быть, Глинка, и как бы осваивая пласты, уже начиная с Адоевский и так далее, подготавливали вот освоение древних русских распевов с западноевропейским влиянием, которое, в общем-то, царило до начала 19 века.
То, что называется гармонизацией.
Гармонизацией и на немецкий лад, как бы так можно сказать. И вот какой-то синтез вот был достигнут. Когда эта музыка, с одной стороны, профессионально видно, что она со всеми западными влияниями, но в то же время, что эта музыка русская. И вот, может быть, этот акцент как-то для меня особо интересен, когда я слышу эти...
Вот вы назвали имя Свешникова. Насколько мне известно, Свешников в советское время записывал вполне церковную музыку, даже всеночное бдение.
Да,
и это
записал.
Было в 60-е, 70-е, наверное, годы.
Ну, ему многое прощалось, насколько я знаю, и он чуть не лично был друг Ворошилова, и, в общем-то, он входил в высокие круги,
личностным
качествам, его авторитету. Да. Ну, и я думаю, что и как-то заподозрить его с одной стороны, что он как-то негласно пропагандирует, а с другой стороны, все знали, что он вышел из этой культуры. И, наверное, это как-то
Но вот это очень важно, наверное, что не прервалась та традиция синодального училища благодаря вот таким личностям, как Свешников и другие. Из дореволюционного времени эта традиция и композиторская, и церковно-богослужебная, она дошла и до наших дней. Это так? Можно так сказать?
Ну,
в той или иной степени, конечно.
Не совсем, потому что вот эта попытка как раз возвращения людей, композиторов церковного искусства, людей искусства, она пережила какое-то некоторое, знаете, так сказать, сопротивление материала, потому что было написано много, вот, например, Сидельников Николай, композитор, писали церковную музыку, но она...
Не прижилась, видимо.
Ну, во всяком случае, вот эти сложности языка и вот то, что вот наработала за 20 век композиторская мысль, так сказать, она не было такого, видимо, еще не нашлось. Вот то, что я говорил о том синтезе, который вот в начале 20 века возник. То есть эта музыка была высокопрофессиональная и в то же время очень практичная для церковного
служения. То есть она была приемлема для исполнения.
Приемлема, да, она была в традициях.
Не высокопрофессиональными даже хорами.
В то время хоры были высокопрофессиональные.
Да.
Так вот.
Ну, конечно, мы знаем произведения многих композиторов, которые действительно можно слышать только с концертной площадки, потому что действительно они требуют многоголосного, очень профессионального исполнения и не годятся, наверное, для тех хоров из 3-4 человек, которые ежедневно совершают богослужение.
Не годятся.
Они полифоничные, где требуется много партий.
Но ведь есть все-таки люди, которые пишут для именно, зная нынешнее состояние и хоров, и приходской жизни.
Андрей Александрович, вы сами не писали? Не делали попыток церковной музыки?
Почему? Писал, но... Я прошел вот этот, когда пытаешься писать то, что ты знаешь, как весь багаж, и он очень трудно поддается.
Не ложится,
и это не воспринимается потом как церковная музыка.
Угу. Ну,
и это надо было пройти вот обращение и самому вот входить в церковную.
Есть ли какие-то совершенно вот конкретные произведения, которые вы написали? Может быть, Евтимии или Херувимская, или Милостинья?
Нет, Херувимская я не писал. Есть отдельные тропари, есть Достойник там. И
они исполнялись где-нибудь?
Ну, пробовали, но нет, пока не... Потом я не особенно спешу с этим делом.
То есть вы пытаетесь как раз совершить
да.
тот самый синтез,
ну, может
который
быть, синтез.
Пока не удается. Ну что ж, пожелаем вам в этом успеха. Андрей Александрович, вот мы с вами начали тему того, как студенты консерватории, которые, выходя из своей альма-матер, видят сразу же напротив храм.
И не один.
И не один, да. По всей Большой Никитской в каждом переулке фактически прячется храм. И даже не прячется, а мы с вами знаем, храм Вознесения Большое, который называется так в народе, который, можно сказать, венчает вот тот участок улицы от Кремля до самого храма. Вы сказали, что путь к вере все-таки всегда зависит от личности самого музыканта. Конечно, это так. Безусловно. Дело веры в тайне совершается, это действительно. Но мы с вами знаем, что эти музыканты, эти люди, молодые, как правило, люди, это ведь студенты консерватории, все-таки иногда заходят в храм. Все-таки где-то любопытство приводит, где-то и профессиональный интерес, потому что богослужебная музыка, она тоже богата и своими традициями, и традициями написания, композиторскими, то есть, и традициями исполнительскими. Можно ли сказать, что вот это соседство с храмами в определенной степени, ну, что ли, помогает или даже какую-то решающую роль играет? Или все-таки здесь вот без какого-то внутреннего толчка к вере не обойтись?
Думаю, не обойтись. Потому что, когда я поступил в консерваторию в 89-м году, храм Воскресения, слава еще, был открыт, и... Заходил
всегда
я,
была возможность,
всегда да. была возможность креститься и узнать, и остаться в храме. Я бы так сказал, потому что заходить, может быть, я лично заходил. Но чтобы остаться в храме, должно было пройти еще несколько лет. Да, да, да.
Ну вот видите как, что получается, даже те люди, которые по роду своей деятельности имеют общение с такими высшими сферами, как музыка, так или иначе, все равно нуждаются в том, чтобы Господь коснулся их сердца.
Нуждаются.
Безусловно. И мы в этом смысле уже во многих передачах, дорогие, говорили о том, что чистота жизни человека, его жизненный путь определяется тем, как он реализует свою свободную волю. А захочет ли он услышать вот тот Божий призыв, который звучит, например, в музыке Баха? Вот вы меня поправите, это ведь о нем, кажется, сказано, что его музыкой Бог говорил с людьми. О музыке Баха ведь это сказано. Ну, наверное, если это не о нем сказано, то, по крайней мере, приложимо к нему в том числе.
Я думаю, да. Я...
Вполне можно
согласиться. Вполне можно с этим согласиться, тем более, что, может быть, так оно и есть.
Да. Так вот, действительно, прикасаясь вот к западной церковной музыке, прикасаясь к современной православной музыке в храмах, вот эти самые студенты консерватории, и я сам могу сказать, как священник, как раз одного из храмов, который находится, наверное, самой близкой консерватории, могу сказать, что эти студенты, постоянные посетители нашего храма, это те, кто ищет Бога в своей жизни, это те, кто сейчас, когда им 17, 18, 20 лет, это совершенно искренние молодые люди. И, наверное, вот род их занятий, музыка, инструментальная или хоровая, мне кажется, все-таки помогает им, поскольку развивают, вот, наверное, какие-то струны души, которые делаются, наверное, более чувствительными, и они могут слышать вот этот глас Божий, как вы считаете? Мне кажется, что музыка помогает обретению веры.
Думаю, что помогает. Но ведь есть и обратные примеры, когда музыканты так, ну или те или иные великие, допустим, музыканты не приходили. Есть такие в 20 веке, или как-то оставались вне.
То есть опять все-таки
свобода человека остается. Я все-таки понимаю, что вот хоть это и выше, как вы выразились, сферы, вот музыка, но все-таки это искусство, это талант, это дары нам. И вот так особенно превозносить или что-то такое вот отделять, это свойства человеку, которые даны, он хорошо слышит, допустим, как-то
иногда
в голове, и музыка.
Способности какие-то, да?
Да нет, просто это таланты. Таланты те или иные, как человек использует.
Угу. Точно как так. Как и любой другой талант.
Как и любой другой, абсолютно другой талант.
Да, вот не знаете, что еще хотел спросить? Наверное, как и всегда, может быть, во все времена, ну, а сейчас особенно, музыканту, выпускнику консерватории, например, раз мы уже заговорили о консерватории, видимо, не очень легко устроиться в жизни, потому что тот профессионализм, который он получает в консерватории, не всегда может быть востребован. Как вам известно ли, насколько тяжело или, может быть, легко, наоборот, устраиваются в своей профессиональной жизни и вообще в житейском смысле выпускники консерватории? Кормит ли их музыка?
Кого-то кормит, кого-то и неплохо даже очень кормит, так, если можно выразиться. Тут еще немножко, вот если это интересно, тут еще зависит от специальности, от того инструмента, или может быть, теоретик, конечно, ему тогда труднее найти применение, или пианист. А вот, например, фаготист или скрипач, они, в общем-то,
востребованы.
Пока востребованы, если он профессионально. Ну, конечно, это не все солисты, но устроиться в оркестр на приличную зарплату, это пока спрос очень даже велик.
То есть вы посоветуете всем студентам, которые поступают в Московскую государственную консерваторию, устраиваться на скрипачей или фаготистов?
Ну, или хороших тромбонистов, да. Или тубистов. Пока спрос есть, но только этот выбор, конечно, не перед консерваторией делается, а лет в 7, 5, 6, 8, да. Когда еще есть возможность.
Обучиться.
Обучиться, да. Угу. Заложить основу профессионализма.
Замечательно. Мы напоминаем о том, что наша передача проходит в прямом эфире. Телефоны прямого эфира 629-08-73 и 780-52-55. Мы будем рады услышать ваши звонки. Если сможем на них ответить, постараемся это сделать. И сейчас мне хотелось бы, чтобы Андрей Александрович сказал о том, как в его жизни случилось вот это вот чудо преображения, чудо пришествия веры, чудо встречи с Богом. Конечно, настолько, насколько это возможно при публичном выступлении. Вот вы говорили о том, что вы в 89-м году поступили в консерваторию, рядом был храм, но, собственно, вот этого прихода, или, как вы сказали, остаться в церкви, прихода к вере еще не произошло.
Нет, не произошло. Ну, это и личные качества, конечно, такая инертность, моя, может быть, лень. Понимание, мне лично важно было, вот, а для чего, и как бы, вот какая-то внутренняя причина должна. Хотя, если теперь смотря как церковные, причин этих было, может быть, миллионы, и каждый вот такой какой-то сигнал или призыв, который, можно сказать, с детства ощущались.
Да, замечательно.
Но что-то вот должно было произойти все-таки внутри какая-то, не знаю.
Я думаю, мы еще к этому вопросу вернемся. Сейчас у нас есть звонок, мы сейчас попробуем на него ответить. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, отец Алексей и Андрей Александрович. Это Анна Аркадьевна из Москвы.
Анна Аркадьевна, здравствуйте.
Вот хотела задать вопрос такой Андрею Александровичу. Прежде чем я задам, буквально я просто хотела сказать, что вот, слушая музыкальные произведения, и так или иначе, вернее, однозначно, мы чувствуем все-таки духовное состояние самого композитора.
Автора.
Вот, автора, да. Угу. Баха, Чайковского, Рахманинова или Свиридова слушаю. Хочется глаза оторвать от земли и взглянуть на небо.
Да.
А когда иногда я просто вынуждена слушать, ну, вот вчера буквально минут 20 ехал в маршрутке, и вынуждена была слушать жуткий рок.
Не Свиридова.
И выйдя, так ощущение, как будто я вообще отсидела в какой-то, по-моему, яме, понимаете? Вот поэтому я просто хотела спросить Андрея Александровича, насколько это ответственно ведь писать музыку, которую ведь потом слушает большая аудитория. Вот чувствует ли Андрей Александрович эту ответственность? И как это чувство разделяют ли его коллеги там по перу, соратники?
Да, спасибо за вопрос. Прежде чем Андрей Александрович ответит на него, мне хотелось бы сказать, что он не пишет ту музыку, которая звучит в маршрутках. Так что имейте в виду, это он выпускник Московской государственной консерватории. Пожалуйста, мы попросим его ответить.
Да, но московские выпускники тоже пишут такую музыку, которая потом звучит, или делают аранжировки. И, наверное, я не знаю, что они думают. Я испытываю то же, что и вы. Я испытываю просто мучение, когда музыка звучит повсюду, не только я один.
То есть вы бы вместе с нашей радиослушательницей все-таки призвали бы к ответственности
при написании? Я не помойку ощущаю, я ощущаю мучение, что вот я вынужден слушать этот постоянный ритм, метр. Это не ритм, это метр, чередование, так сказать, одного и того же. И навязывание, что тебя заставляют слушать.
То есть, по сути, там и музыки как таковой нет, видимо.
Я тоже, это не об этом речь. Я эту музыку не воспринимал в детстве, я не воспитан на ней. То есть, я ее слышал от друзей, там, от товарищей, но в нашем доме она... не демонизировалась, я бы так сказал. Она, ну, как бы... Не знаю, я некая пренебрегалась, что ли, да, что если там действительно было что-то, какие-то интонации, то это как-то принималось. Но у нас в доме не звучала музыка, вот знаете, как включится и несколько часов, и вот как фон, это просто этого не было. И когда это звучит повсюду,
это угнетает.
Да, раньше я просто не мог. Для меня это была трагедия.
Я думаю, дали ответ Анне Аркадьевне на ее вопрос. У нас есть еще один звонок. Пожалуйста, мы слушаем.
Алло, батюшка, благословите.
Андрей,
здравствуйте. Вот вопрос такой. Простите, ответьте дилетанту. Вот, извините, если что не так. Значит, дело в том, что музыка, она не требует перевода, она понятна, понятна любому человеку. Вот на ваш взгляд, вот какая музыка может воцерковить или там призвать православие? Вот, просто если можно перечислить, просто чтобы послушать.
Да, я попрошу сейчас Андрея Александровича это сделать. Может быть, пока я попытаюсь прокомментировать ваш вопрос, он вспомнит и подумает, какие имена назвать. А мне бы хотелось сказать, что действительно вы выразили такую очень интересную мысль: музыка не требует перевода. Это действительно так, но при большой разности культур, при большой разности корней, что ли, этой музыки, иногда и музыка, мне кажется, требует перевода, потому что когда мы с вами слышим какие-то ритмы, я не знаю, какого-то африканского племени, мы с трудом можем определить, что несет эта музыка в смысловом отношении. Это ритуальная песня, это свадебный гимн какой-то, это некий похоронный ритуал. Только специалист нам может сказать, что это. Здесь все-таки потребуется перевод, потребуется этнографическое какое-то изучение, чтобы действительно понять, о чем эта музыка. Мы говорим, музыка не требует перевода в рамках, наверное, европейской все-таки культуры. Ну, я думаю, что если Андрей Александрович со мной не согласен, пожалуйста, у вас есть возможность высказаться.
Вы очень хорошо выразили мысль. Я с вами как раз согласен.
Что же все-таки нужно слушать, вот наш радиослушатель спросил.
Нужно такого, наверное, слова не подойдет. Я попытался вспомнить, что на меня производило такое, знаете, как, оцепенималка или как бы завораживающее. Это вот медленная часть из первой симфонии Чайковского, например, которая называется «Зимний путь», а «Угрюмый край», там «Унылый край», вот такой эпиграф был, а речь там идет о путешествии Чайковского на Валаам. И вот этот какие-то, вот если под этим ракурсом эту музыку слушать, то у меня как-то за дыхание затаивается, да. Потому что настолько это передается. Вот. А об остальном мне трудно сказать. И тем более вы так поставили вопрос, вектор к православию. Но ведь и музыка Баха, она ко Христу ведет, но должны же быть какие-то понимать тогда отличия, уж вот, если вы именно о православии.
Наверное, всякая музыка требует все-таки осмысления своего. Она
Нет, некоторые ведь послушают и просто умиляются, как бы, и никуда она их не ведет.
Получает некоторое эмоциональное удовольствие,
да,
такое.
Ну, да.
Ну, наверное, к первому концерту Петра Ильича Чайковского можно добавить все те имена, которые мы сейчас называли. Это и Свиридов, конечно же,
и
Рахманинов,
да,
разумеется. Конечно, да, и Свешников с его вот этими...
Да, он делал со записями, и он делал замечательные обработки русских песен для хора своего. Вы знаете, это скорее как бы приоткрывает что-то, но напрямую...
Ну, как помощь все-таки на пути как человека,
да,
к Богу,
да,
это может быть. Ну, и, наверное, здесь мы с вами будем совершенно справедливы, если скажем о том, что и церковные композиторы, которые не писали светскую музыку, они, в общем-то, незаслуженно забыты. Это и Чесноков, это и, если брать более раннее время, и Ведель, и Бортнянский. При всем том, может быть, негативном отношении к их музыке, которая испытала влияние кто итальянской музыки, кто немецкой. Вот Андрей Александрович уже говорил, что русская церковная музыка в ее петербургском изводе, то есть в музыке церковной петербургской синодальной капеллы, претерпевала влияние немецкого хорала. И если мы послушаем и посмотрим ноты вот этих распевов середины XIX века, то увидим просто некие гармонические ходы, ну, по сути, без мелодии. И это вот одна из таких характеристик немецкого хорала. У нас еще есть один звонок, пожалуйста, вы в эфире, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Андрей Александрович.
Да.
Алексей и дорогие слушатели. Алексей Кириллович.
Алексей Кириллович, приветствуем вас.
Да, музыка это излияние души. А занимаясь композицией, вы, вероятно, очень чувствуете роль гармонии, особенно не только в выражении, так сказать, музыкальном, но и в жизни. Гармония в жизни, она играет доминантную роль. Вот скажите мне, пожалуйста, вопрос такой. В чем отличие духовной музыки от светской музыки? Критерий. В том числе по применению законов гармонии. Вот. И второй момент к этому же. Число регистров, которые требуются. Ритмика, как меняется, как метр меняется. Ну и использование полифонии, в частности, значит, вот органной. Спасибо.
Спасибо, Алексей Кириллович. Замечательный вопрос. Это наш постоянный радиослушатель, всегда участник наших бесед. Мы его благодарим. И действительно, каковы критерии оценки церковной и светской музыки? Где различия? Каково количество регистров, даже спросил Алексей Кириллович. Он, видимо, знаток музыкальных терминов. Ну, мы, наверное, начнем с того, что церковная и светская музыка отличаются по своему предназначению, как минимум.
Ну, Алексей Кириллович, духовно противопоставил духовную и светскую. Это тут гораздо шире, конечно, и это уж, наверное, и даже не ко мне. А вот насколько... Да, да, есть гармонический и определенный какой-то круг, но это скорее относится, знаете, к вкусовому и какому-то чутью, может быть, хочется сказать, воспитанности человека. Насколько он будет тащить совершенно неприемлемое церковное богослужение, к примеру, какие-то средства выразительности, которые, может быть, уместны в симфоническом оркестре.
А вот об этом и речь, наверное, как раз. Вот что это за средства выразительности?
Говорю, скорее всего, это вкусовые. Ну, в 20 веке средства выразительности инструментальной музыки, я бы сказал, доведены до какой-то крайности, которая граничит с абсурдом. Я не то чтобы их отвергаю, но их такое количество сейчас, что использование инструментов, расширение возможностей игры и звукоизвлечения, как на одной флейте можно сейчас столько каких-то эффектов звуковых добиться, или там нагобои, каких-то на одноголосном инструменте пытаться извлекать какие-то аккорды. Ну, это очень сложная техника, но и конечно, я в православной традиции не используются инструменты, об этом речь не идет, и органы и так далее. Но, допустим, насколько это уместно в западной традиции, были такие, по-моему. Но боюсь, что это то же самое, что вот я говорил в 80-х, в 90-х годах попытки написать церковную музыку откровенно такими авангардными средствами.
Ну вот, казалось бы, расширение возможностей инструмента – это же благо. Это расширение не только технических возможностей инструмента, но и расширение возможностей его действительно выразительности. Значит, еще в большем спектре, еще в более широком диапазоне можно что-то сказать через этот инструмент. Наверное, это благо. Другое дело, как это использовать, наверное, да?
И в какой мере, и да. В каким, да, да. Вот, а я о вкусовых говорил каких-то,
да,
вещах.
Вот Алексей Кириллович спрашивал о гармонии, что действительно гармония как один из основополагающих моментов и композиции, и вообще написания музыки важна как в светской, так и в духовной музыке, и в церковной музыке, и даже в жизни.
Только надо не путать гармония, то, что мы имеем в виду, философски, и гармония,
как
термин, как наука. Потому что гармония – это предмет, он описывает все, и диссонансы, и кластеры, и четырехголосие, трезвучие, допустим, там, так далее, тональная классическая гармония. Но это как, только как аспект, да. Но в этом смысле, то, что вы имеете в виду, если гармония тональны, то не думайте, что вот она только одна, потому что есть, так сказать, и модальные системы, например, знаменный распев и так далее. Вот знаменная ладовая система, это гораздо, она очень сложная для нашего понимания.
Ну вот, пожалуйста, вот это одно из отличий, в том числе,
да,
светской церковной музыки. У нас есть еще один звонок, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, очевидно, надо обязательно упомянуть одного из титанов русской музыки и культуры. Это Мусоргский.
Безусловно.
Хованщина.
Да, конечно.
Это настолько, что ли, титанических усилий от него потребовало. Это вот как поднять такой глубинный, громадный пласт русской культуры, что он, по-моему, стоило ему многих лет жизни, вот его творчество. И второе, вот о Бахе вы говорили. Ведь порой классики преподносят нам такие неожиданные приятные сюрпризы. Если я в чем-то ошибусь, то поправьте, пожалуйста, я не претендую на истину. Но были есть высказывания о том, что в некоторых произведениях Баха просказывают народные русские мотивы, мелодии. От этого отмахивались, но потом докопались до того, что двоюродный брат Баха был первой флейтой в королевском оркестре у Карла XII, и после Полтавской битвы весь этот королевский оркестр попал в плен и был отправлен далеко-далеко. Шли эти музыканты в полном составе до своего места поселения около года, давали по пути концерты, а потом они, значит, были распределены по господским, по всяким местам, но собирались как единый оркестр несколько раз в год, там Рождество, там всякие другие торжественные даты. После смерти Петра вышло помилование, и оркестру разрешили вернуться обратно в Швецию. Он тоже год добирался, тоже не спеша, с концертами. А еще через год произошло самое интересное. Большая часть оркестра собрали свое имущество и вернулись обратно в те места в России, где они жили после Полтавской битвы. Вот такая вот история, значит, с некоторыми мелодиями в сочинениях Баха. Благодарю за интереснейшую передачу.
Спасибо. Ну вот видите, как у нас радиослушатели сегодня не только задают вопросы, но и рассказывают такие действительно очень удивительные истории. Но, наверное, мы можем только согласиться в том, что тот синтез, о котором говорил Андрей Александрович, он присутствует не только сейчас, в 20 веке, но и всегда задача этого синтеза, как соединение нескольких музыкальных культур, она всегда была. И вообще, наверное, русская культура не только музыкальная, а и литературная, и поэтическая, и, наверное, всякая другая, отличалась вот особенной чувствительностью к такому синтезу. То есть церковная музыка, светская музыка, литература всегда вбирала в себя все то самое лучшее, что можно было найти, предположим, в западноевропейской или в какой-либо другой культуре. Наверное, это так.
Ну, в Тюрксе, например.
Да, безусловно. Вы согласны с тем, что вот сейчас наш радиослушатель сказал о том, что у Баха действительно есть такие, вне зависимости от того,
что у него был брат,
история,
и,
да.
По-моему, он габаист был. Действительно, он был как знаменитый отъезд на капричо на отъезд возлюбленного брата. Именно Бах написал клавирную сюиту именно на это печальное событие для их рода, что один из Бахов шел на войну с Карлом XII. Дальнейшую судьбу я не знаю вот этого брата, и каких-то особых их сношений с Иоганном Себастьяном тоже как-то в нашем школьном курсе, во всяком случае, не упоминалось. Но ведь мир тесен, как говорят, и вы же знаете, что город Любек, например, он и с Бахом связан, и так далее, и Гамбург, где жил, кстати, старший сын был, так называемый, старший сын был органистом в Гамбурге, ну, уже, так сказать, после смерти отца. Ведь это же были купеческие города, и допустить, что русские люди испокон веков, в общем-то, торговали с ганзейскими этими городами, с купцами, конечно, это было, и уж как-нибудь, да, если действительно допустить, что исторически, конечно, как музыкант он вполне мог откликнуться на какие-то мотивы, на какие-то песни и преобразить. Тем более, что гораздо интереснее, вот как он шифровал те мелодии, которые в хоральных его произведениях с текстами, которые устоялись, и как он их потом шифровал в свои инструментальные произведения. Он придавал им сакральный смысл, раскрывал, как бы делал такие инструментальные миниатюры из церковной истории, из жизни Христа и так далее, темы, символы. и вплоть до каких-то именно цитат, которые для прихожан того времени церковных имели именно определенный семантический смысл и понимали, о чем та или иная инструментальная пьеса. Вот тоже это интересно.
Да, но действительно ли в музыке Баха есть эти русские мотивы, которые вот можно...
Этого я не знаю, увидеть, я не знаю. Пощупать. Я же, если они там музыковеды находят, то, конечно, они были в значительной степени переработаны. Думаю, что просто так...
То есть совершенно какого-то классического русского
метода... Нет, я не помню такого. Может быть, находят. Знаете, музыковеды ведь, они же по каким-то признакам находят родство. И обоид кружочками, амбитус и так далее. Все это для них интервальный состав темы. Хотя, может быть, там изменен, допустим, ритмический рисунок. И для нас на слух уже не воспринимается как знакомая песня. А дотошные музыковеды нашли определенное родство. Вполне возможно.
Есть еще один звонок. Мы слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Аркадьевич, город Королев.
Валерий Аркадьевич, здравствуйте.
Вы знаете, очень как бы... актуальная вообще-то передача.
Да.
В плане того, что на сегодняшнем этапе мы как бы объединяем свои усилия для того, чтобы что-то противопоставить того, что нам средства массовой информации...
Засилью, наверное, да, какому-то?
Да, 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 в эфире. Ну, не в эфире, а с помощью эфира внедряют они, извините, в головки он молодняка, сами понимаете, да? То есть используется инструмент современный. Я к чему говорю? Вот философские определения гармонии, вы как бы отнесли, есть философские определения гармонии, есть техническая гармония, какая? Но это, в принципе, философские законы, они общие. Поэтому, очевидно, термин, он исходит оттуда, из философии. Я к чему это говорю? В каждом случае для любой гармонии существуют и ограничения. Вы сами сказали, что в школьном курсе вы чего-то вам не дали, да? Значит, это уже тот объем базы, на основании которой вы строите свою жизнь, свое творчество. И поэтому я полагаю, что каждой эпохи, каждой общественной формации, свои композиторы, в силу своих взглядов, убеждений того времени, создают, естественно, свою музыку. Вопрос в том, насколько она получилась гармонично, что ее наследуют другие поколения. Вот мне кажется, вот так стоит посмотреть. Спасибо.
Ну, замечательно. Вы очень глубоко, мне кажется, проникли в сегодняшнюю тему. Да, наверное, действительно, понятие гармонии, оно восходит к понятию божественной гармонии, гармонии первозданного мира, когда все было в радости, все было в любви, в их высшем, разумеется, понимании, не в бытовом, а все было благо, как говорит об этом Священное Писание. И это и есть та самая высшая гармония в ее исконном, изначальном значении. А все то, что случилось потом, о чем мы знаем из библейской истории, конечно же, это отхождение от этой гармонии. Разумеется, что насколько гармоничен тот или иной композитор своей эпохи, наверное, критерий прост. Насколько он приблизился к той первоначальной гармонии, насколько он сумел ее почувствовать и выразить, не только почувствовать, но еще и выразить в своей музыке, наверное, настолько он актуален и в последующие века. Андрей Александрович, так ли это? Вы согласны со мной?
Ну, так или не так, наверное, согласен. Да, действительно, термин из философии, из древнегреческой терминологии разработан, но принеся уже в музыку, он стал, я почему уточняю, что он стал наукой в том смысле, что она рассматривает вот эти явления в музыке, не ставлю там плюс или минус, она просто обозначает и
именно
рассматривает.
Да, как
поэтому вот. И может быть в этом смысле она помогает, дает инструменты понять, насколько человек гармоничен, насколько он последователен. Вот последовательность, это же тоже важный показатель. Если человек дает, как бы экспонирует какой-то вот гармонический язык в данном случае, или какую-то вот. Насколько он потом соответствует тому, что он... Ну, это относится, например, к понятию стиля. Это тоже важно, как вот выдержал он в одном стиле. Тоже показатель немаловажный, который можно возвести и к философскому уже осмыслению.
Хорошо. У нас с вами есть еще один звонок, и, наверное, это последний звонок в нашем эфире. Ну, может быть, мы еще один попробуем принять. Слушаем вас, вы в прямом эфире. Звонок сорвался у нас, кажется. Так что мы продолжаем нашу передачу. Андрей Александрович, те вопросы, которые сегодня слушатели поставили перед нами и перед всеми теми, кто, наверное, слушает сейчас передачу, мне показались интересными, глубокими, и даже не всегда это были вопросы, а один из слушателей рассказал очень интересную историю о родственнике,
да,
Баха. Другие предложили осмысление не только слова «гармония» как такового, но и вообще осмысление творчества многих композиторов. Как вы видите...
Через гармоничность.
Да, через гармоничность,
эпохи,
через,
да,
гармонию, как техническое понятие, которое переходит потом и в философское понятие. А как вы, вот как композитор, как человек, непосредственным образом общающийся вот с этими звуками музыки, видите, может быть, будущее музыкального искусства в России? Я не боюсь этого очень, может быть, общего и такого высоко поставленного вопроса, потому что думаю, что вы в данном случае будете отвечать не только как композитор, но и как человек церковный, как христианин. Каково же будущее музыкального искусства в России?
Наверное, хорошее. Если есть будущее в России, то это прикладывается. Мне кажется, это... не помню уж эти выражения, надстройка. Но это, конечно, сопутствующее уже жизни цивилизации. Если будет существовать Россия, то будет у нее музыка, и музыкальное искусство.
Да, спасибо. Я даже, может быть, могу сказать, что не ожидал такого короткого, но в то же время удивительно емкого ответа. Действительно, если будет жива Россия, если будем живы мы с вами, как тело Христово, как церковь, как тело государства, живы духом, живы душой, то тогда, я думаю, и действительно... Та музыка, которую мы с вами слушаем, не будет подавлять все лучшее в нас из динамиков в маршрутке где-то, но в залах консерватории, например, где-то на других концертных площадках, да, собственно, и в храме мы с вами можем слушать то, что возвышает человека, то, что предлагает ему некие другие пути для души, то, что делает его, собственно, человеком в истинном смысле. И мне хотелось бы перед тем, как завершить нашу сегодняшнюю передачу, сказать о том, что композиторство как таковое, наверное, тоже можно где-то назвать какой-то технической специальностью, но без одухотворенности, видимо, оно ничто. И поэтому действительно можно сложить нотки в замечательную техническую гармонию.
Есть компьютерная программа,
даже компьютерная программа, которая гармонизирует, да, по всем законам гармонии.
Даже сочиняет,
да,
даже инструментует.
Вот, так как же быть? Неужели человек скоро не понадобится?
Пока понадобится, пока надобится. Это, конечно, это все, даже, мне кажется, не стоит этот вопрос поднимать. Пока это все на рамках эксперимента, или так сказать, любопытство игры.
То есть в любом случае те...
Творчество, это же все-таки это личное желание, а дальше желание поделиться с кем-то. Поэтому будут компьютеры, не будут компьютеры, это... Даже если все будут компьютеры писать музыку, то желание у человека все равно останется самому что-то написать.
Да, и при этом это желание может быть реализовано в том числе как христианское желание донести божественную красоту до слуха слушателей, до их сердец, до их душ.
Ну, если это дано кому-то, да.
Безусловно. Мы благодарим Андрея Александровича Гордеичева, который любезно согласился предпринять труд сегодня с нами побыть в эфире. Напоминаю, что Андрей Александрович – композитор, член Союза композиторов России, член Союза московских композиторов, концертмейстер кафедры оперно-симфонического дирижирования Московской государственной консерватории имени Чайковского, звукорежиссер нашей передачи Александр Радин и я, священник Алексей Давиденко, прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Спасибо, до свидания.